такая корпорация. Это корпорация «Еврейский народ». Не возьми проценты с нееврея, а отдай проценты нееврею. Я говорю, понимаешь, мы же с тобой хорошие люди. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Давай договоримся, что я не буду тебе платить. Глава КТЦ. Я хочу поговорить про тему, которая, она, может быть, менее актуальна каждому из нас в повседневной жизни, но она очень актуальна на протяжении еврейской истории, и сегодня тоже она вызывает много вопросов. Это нам предъявляют как претензию. Ростовщичество. Это тема, которая в нашей недельной главе затрагивается. Есть заповедь, она не первый раз в Торе упоминается, но она повторяется в этой главе тоже. Не, запрет давать еврею деньги под процент. Запрет заниматься ростовщичеством. И при этом написано «Ленохри таших», да, а не еврею, да, давай деньги под процент. И начиная от Вильяма нашего Шекспира, венецианский купец, на самом деле, конечно, и до Шекспира, и после Шекспира, евреям предъявляли, да, особенно когда евреи жили в Европе, и не было возможности заниматься земледелием и каким-то производительным трудом, то часто евреи зарабатывали себе на жизнь тем, что ростовщичество, банковская система в Европе и в США, она в значительной мере была основана евреями, знаменитая семья Ротшильдов. Сегодня количество евреев, по-моему, в этой системе, мне кажется, что еще не было ни одного главы ФРС, который не был бы евреем. По-моему, там все евреи. Ну, естественно, отсюда Федеральная резервная система, Центральный банк США. Те, кто деньги всему миру печатают. И там, я не хочу обсуждать теории заговора, глупые всякие, да, потому что, как и любые другие теории заговора, это не более чем глупости. Но есть вопрос, да, то есть Тора говорит, что когда один еврей имеет дела с другим, то давай ему деньги без процентов, а когда он имеет дело с чужеземцем, да, с неевреем, то Тора говорит, не просто можно давать деньги под проценты, он говорит, давай ему деньги под проценты, это заповедь, да, это как бы повеление такое, да, в Торе, нужно давать ему деньги под проценты. И это выглядит странно. Это выглядит. Значит, и прежде чем, как обычно, посмотреть, что на эту тему говорит Сфорно, я хочу заглянуть в более ранние и более поздние комментарии, чем Сфорно. Во-первых, Раши и Рамбам, Маймонид, оба приводят Мидраш Сифри, это аллахический Мидраш, где написано «Ленохри таших зу мицват асе». «Не еврею давай в рост». Это повелительная заповедь. Улахиха лоташих, мицват лотасе. А брату твоему не давай деньги в рост, это запретительная заповедь. То есть они считают, что по закону есть заповедь дать нееврею деньги под процент. И есть запрет, с этим никто не спорит, есть запрет дать еврею деньги под процент. Это как безусловно, но Рамбам говорит, что Аллаха, да, что действительно есть заповедь давать деньги под процент нееврею. При этом надо сказать, что его главный оппонент, Раби Авраам ибн Давид, Раавад и многие другие комментаторы того периода с Рамбом не согласились. Они с ним спорили на эту тему. И Раавад говорит, что это нет такой заповеди, а это повелительная заповедь, которые как бы относятся к запрету давать деньги еврею, как, например, да, в Торе написано «Коль оф таор тохеду» – «Каждую чистую птицу ешьте». Да. Есть в Торе запрет есть нечистую птицу, птицу, которая не кошерная. И при этом Тора говорит, а каждую чистую, любую птицу, которая чистая, как курица, гусь, например, да, ее ешьте. То есть понятно, что очевидно, что Тора там не имеет в виду, да, это нет такой заповеди в Торе, 614 заповедь, ешьте гусей. Такой заповеди в Торе не существует. Но Тора подчеркивает, как бы, да, когда это есть, можно этому еще привести примером в доказательстве, что так устроен текст Тора, что иногда, чтобы подчеркнуть запрет, приводится повеление. Да? То есть не делай того-то, но делай то-то. Да? Поэтому говорит Рават, что суть того, что написано в Торе, есть запрет давать под процент еврею. И Тора говорит, а не еврею не запрещено. То есть это как бы только нет запрета давать в долг не еврею. Поэтому видим, что у Ришоним есть спор на эту тему. Вообще, это только разрешено ли давать деньги под процент не еврею, или это повелительная заповедь? Соответственно, мнение, что это повелительная заповедь, оно более сложно для понимания современного человека. Хотя, нужно сказать, да, что сегодня есть колоссальная индустрия финансовая, триллионы долларов. И если спросить у любого человека, который занимается бизнесом, сказать ему, слушай, давай я тебе организую хороший кредит, да, то большинство людей очень этому обрадуются. Да, они не воспримут это как, давай я тебе организую, что я дам тебе деньги в долг под процент. Да, а они скажут, хорошо. Более того, многие будут готовы заплатить тому, кто организует хороший кредит. Да, люди платят банкам деньги за то, чтобы банки выдавали им кредиты. Платят деньги большой четверке, чтобы они делали KPMG какой-нибудь, да, чтобы они делали хорошие отчеты, чтобы на основании этих отчетов банки давали деньги в кредит под проценты компании. Почему? Потому что экономика устроена таким образом, что ее топливо, на котором она развивается, это кредиты и кредиты под процент. Потому что зарабатывает с одной стороны банк, который выдает эти деньги, но благодаря этому еще больше зарабатывает. Не знаю, кто больше, как повезет, да, но во всяком случае можно очень хорошо заработать. Можно заплатить процент X, а заработать X умножить на иногда во много раз. Часто это крайне выгодно. Поэтому, в принципе, надо сказать, что и в современном мире сама идея того, чтобы давать деньги кому-либо под процент, она не считается чем-то неэтичным в наше время. Это нормально. И поэтому я увидел, хочу привести такой комментарий, очень, по-моему, важный. Есть такой комментарий на Тору, это современный комментарий, это начало 20 века уже, который называется «Торат Мима» Рав Боруха Леви Эпштейн. Вообще, чтобы, как сказать, бэкграунд этого человека, это, чтобы лучше было понятно, был понятен комментарий, который он написал. Рав Боруха Леви Эпштейн жил в Пинске. Это городок в Белоруссии, на границе с Польшей. Скончался в 40-е годы во время войны. Неизвестно точно, или он погиб от рук нацистов, или умер просто в это время. Есть версия, что он лежал в больнице, а немцы подожгли больницу, она сгорела вместе со всеми больными. Неизвестно. Ну, где-то в 42-м году он скончался. Был выдающийся абсолютно раввин, гениальный. Его отец был выдающийся раввин, автор книги «Аруха Шулхан». И он еще, будучи молодым человеком, прославился как гений, как великий мудрец Торы. Значит, но он не хотел зарабатывать на жизнь Торой. Он решил, что нужно изучать Тору, нужно ее преподавать, нужно писать книги. Но он считал, что он не готов этим зарабатывать себе на жизнь. И поэтому после того, как он получил раввинский диплом, он поехал в Вену и получил там экономическое образование. Вернулся в Пинск, устроился на работу главным бухгалтером в банк, потом стал директором этого банка. И он работал достаточно много лет в банке, писал комментарии на Тору, преподавал, вел раввинскую деятельность, но не занимал никакого официального раввинского поста никогда в своей жизни. Я скажу, потом это дальше было сложнее. Началась Первая мировая война, и банк разорился. Он остался без средств к существованию, поехал в Америку, 3 года провел там, пытался там заработать, не очень успешно, вернулся в Европу и в итоге скончался во время Второй мировой войны. Рав Боруха Леви Эпштейн, кроме действительно выдающегося, на мой взгляд, своего комментария на Тору Торат Мима, он стал известен во время суда над Бейлисом. Это известный кровавый навет в Киеве, когда еврейского бухгалтера Бейлиса обвинили в том, что он убил мальчика христианского. Было очень громкое дело. И была переписка, да, было много, много людей, евреев и неевреев. Это было очевидно, что дело было сфабриковано, и много людей встали на защиту Бейлиса и пытались. Это вообще был общественно очень значимый суд. И был такой крупнейший ученый, русский ученый Павел Константинович Каховцев. Он был востоковед, гебраист. И у них с Равом Эпштейном была переписка на тему дела Бейлиса, потому что нужно было ответить не только конкретные улики, которые там, очевидно, были сфабрикованы, но и по сути вопроса, а вообще евреи, они какие, да, как они, используют ли они, например, кровь в ритуальных целях или нет. Эта переписка, я ее не нашел, где-то, наверное, надо в Ленинскую библиотеку идти ее искать, но она была опубликована, она прогремела, она стала очень, очень известна. И поэтому Рабурох Олег Эпштейн, кроме того, что он был экономистом, он занимался тоже общественной деятельностью, и он защищал права евреев и боролся с антисемитизмом. Значит, так он пишет так в своем комментарии. Он говорит, что да, это претензия, то, что евреи дают под процент неевреям. Говорит, уже роптали на это ненавистники Израиля, говорит, антисемиты всегда это использовали. Но он говорит, что на самом деле суть этого закона, она достаточно простая и очевидна. Говорит, когда вышли евреи из Египта и получили Тору, то еврейский народ был обособленным народом. И они согласились между собой, чтобы каждый будет помогать другому. Представьте, что исторически, да, посмотрите на картину. Еврейский народ выходит из Египта и странствует 40 лет по пустыне. И находится в обособленном, мало контактирует с другими народами, находится вместе. Пустыня – это место, где сложно выжить. И появился некий союз внутри еврейского народа. Евреи договорились, что мы будем друг другу помогать. В том числе помощь деньгами и товарами. То есть не только помогать, накормить голодного, но и будем помогать друг другу зарабатывать на жизнь. Если кому-то из нас понадобятся деньги, то мы друг другу поможем. Так когда-то евреи договорились в пустыне. И этот договор подразумевал, что я не буду давать под процент тебе, а ты не будешь давать под процент мне. То есть каждый еврей лишил себя права как заработать на процентах, но также он лишил права и взять процент у другого еврея. Но те народы, которые были вокруг, евреи, да, контактировали с другими народами. С них они, да, брали проценты, да, давали им под процент деньги. Это, говорит, это похоже на некое объединение, на некий кооператив, да, или любое объединение людей, которые решают, что они друг другу не будут давать деньги в рост. Но для других они дают. Да, то есть это такой очень экономический взгляд. Есть, например, компания, есть банк, да, например. Банк торгует деньгами, да? Банк продает деньги за проценты клиентам, которые приходят. Но будет очень странно, если внутри одного и того же банка один отдел другому, надо бы перекинуть внутри организации деньги из одной кассы в другую, сказать, хорошо, мы вам перекинем, но вы нам вернете с процентом. Это так обычно делается. Если компания, да, компания может брать кредиты под процент, может давать кредит под процент, но внутри самой компании сама себе одалживать под проценты, это так обычно не происходит. Есть такая корпорация, это корпорация еврейский народ. Можно так это. Это как бы, это принято везде, это он говорит, что мы это видим повсеместно. Можно тоже привести такой пример, чтобы пояснить, да. Итак, это уже я слышал от имени Морали из Праги, что еврейский народ, есть некий союз братства внутри еврейского народа. И если есть два человека, да, у меня есть какой-то бизнес, я прихожу к моему соседу, я говорю, послушай, мне очень сейчас нужны деньги, одолжи мне под проценты, и я заработаю. Мне это очень поможет, мне это очень выручит, я заработаю, часть заработка я отдам тебе в качестве процентов. Это нормально. И скажу еще спасибо за то, что он мне помог, дал мне в долг. Но если мне нужны деньги, я прихожу к моему брату. Говорю ему, дай мне, пожалуйста, слушай, у меня сейчас тяжелая ситуация, дай мне, пожалуйста, одолжи мне денег. Он говорит, хорошо, но только под процент. То тем самым он говорит мне, как бы, я тебе больше не брат. Потому что брат брату под процент не одолживает. Это другие отношения, это не коммерческие, а родственные отношения. Это то, что говорит здесь Рав Борух Алев Экштейн. То, что есть разные, и это нормально, это принято, что есть разные категории отношений. Есть отношения внутри корпоративные или внутри семейные, есть отношения другие, как деловые отношения. И они работают по разным законам. И они не лучше, не хуже, просто так устроен мир, что есть и то хорошо, и другое хорошо, только каждый на своем месте. И поэтому он говорит в конце, и поэтому говорит то, что говорили глупости, которые говорили наши ненавистники, все это пустое. И Атора, Ваатора эмет вашалом хотама. Атора истина и мир ее печать. Что Тора на самом деле это, она ничего плохого нам не скажет. И Тора стремится не сказать еврейскому народу, не будьте такими, вот им одалживайте под проценты, их используйте. Да. А наоборот, она говорит, ведите дела, зарабатывайте, помогайте, это очень хорошо. Тора. Вообще нужно интересно заметить, да, что в Алахе законы ребита, законы кредитов под процент. Есть в этом очень много нюансов, да, что даже и внутри еврейского народа, что можно и что нельзя. Например, в главном алахическом труде Шулхан Арух, который состоит из 4 разделов. Есть раздел Хошин Мишпат, который занимается, собственно говоря, имущественными отношениями. В нем нет законов ребита. Если вы откроете, вы не найдете там законы ребита, законы кредитов под процент. Находятся в другом разделе Йорадеа, среди законов, которые занимаются запретами, как, например, законы кашрута. Что запрещено, что разрешено. Потому что Тора признает право собственности. Тора признает за человеком право распоряжаться своими деньгами. У человека есть деньги, надо очень понять, Тора далеко не все регламентирует. Есть много-много областей жизни, которые в Торе, если мы откроем, как угодно можно. Она, например, я думаю, так не все со мной согласятся, но устройство государства. Как должно быть устроено идеальное государство по Торе? Как угодно. Есть критерии, должно быть справедливое. Там должны соблюдаться права людей. Есть некий набор критериев, которые должны соблюдаться. Но вопрос, например, должен ли быть в этом государстве царь или нет, он неоднозначно. Да. Можно в Торе найти подтверждение тому, что должен, тому, что Тора против того, что, и что это обязанность, и так далее. Как угодно. И мы видим, сколько есть на эту тему споров, да, среди комментаторов и в Талмуде. И обычно то, вокруг чего можно очень много спорить, это значит, это что-то неясное.
Ну, как Саула просили, царя просили.
Да, да. И пророк Шмуэль, когда евреи просят первого царя, царь Шауль, да, царь Саул, пророк Шмуэль, который он говорит, что он их за это увещевает. Он критикует евреев за то, что они просят себе царя. Есть комментаторы, которые из текста берут, что он критикует их не за то, что они просят царя, а за то, что они просят царя, как у всех народов. Или просят не вовремя. Есть много мнений. Да, но многие комментаторы говорят, нет, критика именно за то, что просят царя. Не нужен царь. Царь – это нехорошо. Да, есть мнение, что наоборот, царь – это очень хорошо. Царь – это обязательно. То есть Тора не регламентирует эту область. Точно так же в финансах Тора регламентирует только какую-то небольшую часть вещей. Не укради, например, Тора говорит, не обмани. Да? Есть какие-то вещи, которые какие-то границы по периметру, которые Тора устанавливает. Веди свои дела порядочно и честно. Но что-то, как тебе зарабатывать, как тебе использовать свои деньги, свое имущество, как угодно. Если при этом никто не страдает, и ты не нарушаешь некий небольшой список запретов. Достаточно очевидных и понятных. Так вот, и поэтому Тора, на самом деле, с точки зрения имущественных отношений, с финансовой точки зрения, не регламентирует, как нам распоряжаться нашими деньгами, можно нам одалживать их под проценты или нельзя. И она регламентирует это в области, вообще в совершенно другой области, это религиозных запретов. Там, например, как законы кашрута, что какую пищу есть можно, а какую пищу нельзя. И к этим же, к этой же категории законов, к такой подобной категории законов относятся законы ребит, законы процентов. Это так говорит Торат Мемара, Бруха Лев Эпштейн. Сфорно, сложно сказать, что Сфорно пошел дальше, потому что Сфорно жил несколько веков раньше, да. Но Сфорна, он еще более радикален в своих взглядах на эту тему. Настолько радикален, что я думал над этим последние дни, и у меня нет ответа. Действительно ли он так думал, или он это написал, не знаю, как политкорректный комментарий, и как некий философский комментарий, может быть. Да, не считал ли он, что действительно закон такой, и что считал ли он, что значение текста обозначает именно это. Посмотрим. Значит, тут, чтобы понять, о чем он, в чем корень того, что он говорит, тут есть проблема в тексте. Да. Написано «Лот таших лахиха» – «Не давай в долг своему брату». Теперь «таших» – это корень «нешах», как «кусать». Этот корень «нешиха» обозначает «давать или брать деньги под процент». И не очень понятно, что он, какое его основное значение – «давать под процент» или «брать под процент». Соответственно, написано «ленохрит таших». Не еврею, таших, повелитель наклонения, делай что-то. Что делай, не очень понятно что. Значит, так Сфорна сразу же здесь говорит, «Ленохри таших титенло гарибит имит нетеймо». Дай ему проценты, если ты с ним об этом договорился, вылоти в год. И не предай его, не изменяй ему. Сфорна понимает, надо сказать, что Сфорна это не сам придумал, потому что Мидраш Сифри тоже так понимает. То есть это талмудический период Мидраш. Там тоже он понимает, что речь идет не возьми проценты с нееврея, а отдай проценты нееврею. Потому что Сифри говорит, «Ло таших лахиха эн ли эла лове малве минаин». Значит, не таших лахиха, да, опять же, брату твоему. Да, то есть тут это неизвестное нам слово, брать или давать означающее, да. Говорит, я отсюда могу увидеть только должника, а касательно кредитора, откуда мы знаем, да? То есть мудрецы, когда читали этот текст, мудрецы талмудического периода, они поняли, что речь идет, таших означает брать в долг под проценты. То есть, поэтому запрет ло таших лахиха не... Это означает не давай в долг под проценты брату твоему, а не бери в долг под проценты у брата твоего. Спрашивают, а откуда я знаю, что нельзя давать в долг еврею под проценты? Талмудлумар, альтиках мейто нешах ватарбит. Говорит дальше Тора, не бери у него нешах. Опять это же самый корень, да, процент. Да. То есть Исфорна тоже так и понимает. Поэтому говорит, это то, что... Это, как сказать, диаметрально противоположно пониманию Раши и Рамбама, да, которые сказали, что есть заповедь давать не еврею под проценты. Сфорна говорит наоборот. Есть заповедь платить проценты не еврею. Почему? Потому что, может быть, значит, я взял кредит в банке. Я прихожу в Альфа-банк. Альфа-банк, там все евреи. Но это не важно. Палахи, это не евреи. Это акционерное общество, у него нет частного суда. Я прихожу к моему соседу, который не еврей, да, и говорю ему, слушай, дай мне в долг, там, 15%, я тебе верну сверх долг. Хорошо. Приходит время платежа, я говорю, послушай, Василий, ты знаешь, я бы рад тебе заплатить то, что я тебе пообещал, да, но смотри, давай откроем Тору, да, у нас написано, проценты это нехорошо, да. Давай я тебе верну, вот сколько взял, а проценты ты мне простишь, да. Я тебе не буду возвращать, потому что написано, что не давай, не бери под проценты. Это нет. Могу я так сделать, сославшись на Тору или нет? Если это вообще, потому что если Тора запретила евреям друг другу давать под проценты, значит, наверное, это не очень хорошо вообще, да, такие взаимоотношения. Да? Значит, Тора не очень, наверное, позитивно на это смотрит. Я говорю, понимаешь, мы же с тобой хорошие люди. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Да? Давай договоримся, что я не буду тебе платить.
Правильно.
Да. Это говорит, про это идет речь, говорит Сфорна. Поэтому сказала Тора, не еврею, говорит, еврею нельзя. Ты взял у своего соседа, у Мойши взял деньги под процент, под 15%, тебе запрещено, да, вернуть ему проценты. Ты придешь возвращать ему и скажи ему, извини, я не могу тебе заплатить. Да, Тора мне запретила. Тора аннулировала эту сделку, это целая история, это большая проблема. Если заплатил, обязан вернуть ему эти проценты обратно. Тора категорически запрещает евреям друг другу платить проценты. Можно делать бизнес вместе, да, есть такой способ, как ЭТРСК. То есть можно взять в долг и сказать, что я собираюсь на этих деньгах что-то заработать, и давай мы будем с тобой, например, делить прибыль не пополам, а я беру на себя все риски, почти все, 99.9% рисков, и я тебе плачу гарантированно прибыль, а если там, я не заработаю, то это будет, там, ты, в принципе, могу тебе не заплатить, но это крайне сложно. Называется ТРСК, это есть такой механизм, который используют. То есть Тора не запретила заработать на деньгах и поделиться прибылью. Да? Тора запретила взять долг под процент. Ну, это отдельная тема, не будем сейчас в это залезать. Так поэтому, говорит Сфорно, дай не еврею процент, ребит, если ты с ним договорился, и не как сказать, не кидай его. Да? Нет, лоти в год, не предавай его. То есть он говорит, здесь не идет речь вообще про то, чтобы ты давал под проценты деньги, да, что ты забирал у него эти проценты. Речь идет, что ты отдавал не еврею проценты. Да, и продолжает Сфорно дальше. Улахиха лоташиха, брату твоему не лоташих, соответственно, не это, не отдавай проценты. А фальпишит нет ему, несмотря на то, что ты с ним договорился, это с другим, с евреем, один еврей с другим евреем договорился, что ты взял у него долг под проценты. Что ты сам готов заплатить ему, то есть ты не против заплатить процент, ты хорошо заработал на этих деньгах, ты с удовольствием готов ему выплатить эти процент, 15% в том, что заработал 150%. Да? И ты с радостью готов ему это отдать проценты, а сурда халат этлу ребит, тем не менее нельзя тебе, ему, другому еврею, отдать проценты. То есть даже в том случае, если два еврея договорились, мы согласны. Я рад, на самом деле, это не ущемляет мои права, я с удовольствием готов ему отдать проценты, Тора мне запрещает. Говорит, не отдавай ему проценты. Не еврея. То есть получается, что здесь дискриминация, если это обычно воспринимается, да, что дискриминация евреями и неевреев, да, то Сфорно видит здесь, наоборот, позитивную дискриминацию. Да, что, если, что не еврею ты обязан заплатить проценты, а еврею не платить. Такой национализм наоборот. И поэтому он связывает, вообще это очень такой, для Сфорно это очень типичный способ комментирования, когда он берет весь текст, связывает как некое единое целое, объясняет, дает какой-то комментарий, который проходит через весь текст и показывает, почему он связан. Да? И дальше там написано, значит, иноземцу можешь отдавать в рост, брату твоему не отдавай в рост. На самом деле не бери в рост, как Сфорно объяснил. Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком начинании руки на твоей земле, в которую ты входишь, чтобы овладеть ею. Значит, причем тут, дабы благословил тебя Господь Бог твой, причем тут благословение Бога. Да? Вроде бы это не имеет сюда отношения. Да? Поэтому говорит Сфорно, кшилот ти в год бену хри, в лота харэль ташем. Благословит тебя Бог, когда ты не кинешь не еврея, когда ты не то есть вернешь ему эти проценты и не осквернишь имя Бога. То есть ведите себя, ведите свои дела так, чтобы другие народы, которые с вами имеют дело, сказали, вот какие евреи молодцы, с ними приятно иметь дело. Они свое слово держат. Взяли человека, вот этот, еврей взял вот процент и все выплатил вовремя и как следует. Полностью. И тогда за это тебе Бог благословит, да, потому что ты не будешь осквернять имя Бога. Такой комментарий Сфорно. Я, опять же, да, я не могу прям подписаться, что 100% значение слова «таших» – это только брать под проценты, а не отдавать тоже. Потому что я всегда понимал это не так. Мы видим, что Сфорно это не просто выдумал, не высосал это из пальца. А уже во времена Талмуда мы видим такое прочтение этого текста. Но Сфорно здесь как бы переворачивает это и говорит, что то, в чем обвиняют обычно евреев, что евреи относятся к другим народам хуже, чем к друг другу, что у нас, в принципе, это обычное дело. Да? Потому что вообще, да, ну, тут короткое...
Так оно и есть.
Короткое... Надо ко всем относиться хорошо. Есть важный принцип, который в Торе, он очень такой, можно сказать, стержневой. Нас учили, что надо помогать голодающим детям в Африке. Надо где-то там вот далеко есть это. Сегодня тоже часто евреи есть, сегодня есть такой, появился такой светский иудаизм, да, который держится на таком понятии, как тикун улам. Исправление. В России это вот, меньше это распространено. В Америке есть такой анекдот, что американский реформистский раввин приезжает в Израиль, И на границе, на паспортном контроле, пограничника спрашивает, how to say tikkun olam in Hebrew? Как сказать tikkun olam на иврите? То есть это стало абсолютно даже не еврейским, это исправление мира. Это стало таким в леволиберальном мире очень распространенным понятием. Когда надо, и молодые евреи, они ходят в какую-то еврейскую организацию, они не соблюдают ничего, у них нет, как бы, да. Но чтобы проявить свое еврейство, надо потом поехать на год в Африку и там каких-то бедных детей помогать, что, наверное, прекрасно, очень важно и хорошо, да. Но я думаю, что по Торе тикун олам это не совсем то. Тора говорит сначала помоги самому ближнему. Потом тому, кто дальше. Про это говорили уже не раз. И потом тому, и так далее. И потом ты дойдешь до Африки. Да? То есть кому? Помоги своим родителям в первую очередь. Да? Помоги своим детям. Помоги своему мужу, жене. Да? Человек это можно по себе увидеть. Да? Нам очень легко идти спасать человечество. Да? И мы это прекрасно себя чувствуем. Но когда жена просит там это, вынести мусор, или муж просит там, покорми меня, чтобы менее стереотипно придумать, да, я не знаю, помоги мне в чем-то, да, то у нас это часто вызывает злость, раздражение. Так мы не чувствуем, что... То есть если бы мы пошли, у нас была бы какая-то одинокая пожилая соседка, я бы пошел бы... Сказал бы, тетя Мань, давайте я вам мусор вынесу, нам тяжело. Я почувствовал себя таким очень хорошим человеком, да. Но почему я не чувствую таким же хорошим человеком, когда я говорю своей жене, говорю, давай я мусор вынесу, да, наверное. Это такой же точно поступок. Он еще более важный, да, потому что это более близкий ко мне человек. Но почему-то так мы себя...
Чужую бабушку через дорогу переведешь быстрее.
Конечно. И намного проще поехать спасать африканских детей, чем помочь своему соседу, которого ты каждый день видишь, или своему родственнику, которому ты про него забыл, и, может быть, ему намного больше нужна твоя помощь. И поэтому, как бы, Тора, да, говорит такой принцип, это не националистический принцип, потому что она не говорит, помоги еврею, не помогай нееврею. Она говорит, помоги своему ближнему. Внутри еврейского народа тоже не беги помогать каждому еврею. Помоги сначала своим родственникам, потом твоим соседям, потом жителям твоего города и так далее. Этот принцип, мне кажется, он очень мудрый и очень важный, и очень правильный, на мой взгляд. И поэтому, да, Тора говорит, что отношения внутри народа, они более тесные, чем отношения с другими народами. Отношения внутри колена, они более тесные, чем отношения внутри народа. Отношения внутри семьи, они более тесные, чем отношения внутри колена. И отношения между мужем и женой – это самые тесные и важные отношения, которые есть. И в них надо больше всего вкладывать. Как Рамбам это приводит тоже на Аллаху. Овак и гуфо махабдают армикуфо. Это закон, это Аллаха, что муж должен любить свою женщину как самого тела, как самого себя, а почитать больше, чем самого себя. Есть четкие критерии. Да? Нужно любить как, насколько, как самого себя, свою жену, а уважение, почет давать ей больше, чем ты готов давать себе самому. Не обязательно много больше, да, но главное, чтобы было больше. Это что очень сложно. Я думаю, что немногие могут похвастаться, что они сильно преуспели в этом. И поэтому, да, Тора говорит, помоги сначала ближнему, потом дальнему. Говорит, да, Тора говорит, внутри еврейского народа не давай под процент и не бери под процент. А с другими народами, да, можешь иметь такие отношения. При этом очень важно тоже, как текст читается. Например, в Торе написано «Махалалея мот юмат» – «Нарушающий шаббат, да будет умерщвлен». И он, убей его, да, нарушающий шаббат. К счастью, слава Богу. Я не видел здесь в шаббат евреев, которые выходят на дороги и взрывают проезжающие машины. Почему? Потому что да, так написано в Торе, но как мы интерпретируем этот текст? Нам это большое чудо. Надеюсь, что дальше это будет сохраняться. Что мы интерпретируем это убийство в буквальном смысле, да, что если суд, когда есть храм, то есть большой Санедрин, который имеет право вообще казнить, если он казнит раньше, чем 70 лет, чаще, чем 70 лет, то он вообще называется кровавым. И так два свидетеля должны предупредить, и миллион разных всяких, да, и судьи должны защищать и оправдывать подсудимого. Если после всего этого, тогда казни. Да. Что в наше время невозможно никогда ни при каких обстоятельствах. То же самое здесь, да, то есть просто как мы читаем эти законы. Мудрецы в Талмуде придумали такой инструмент, как ЭТРСК. То есть по факту сегодня в Израиле вы можете пойти в любой банк и взять там кредит под проценты. И есть инвестиционные фонды, которые инвестируют, да, берут деньги под проценты, одалживают под проценты. Есть знакомый хороший, да, который руководит таким инвестиционным фондом, абсолютно кошерный инвестиционный фонд. Он все делает согласно Аллахе. Да. И ничего, прекрасно зарабатывает. Очень успешный, прибыльный инвестиционный фонд. И поэтому наши мудрецы, когда прочитали этот закон, они его интерпретировали, я думаю, что и в дофлагический период тоже, то есть по факту, что да, нельзя давать просто под проценты, но можно делать вместе бизнес. Да. И придумали такой инструмент, как ЭТРСК, который сегодня распространен и используется, как можно отдавать и брать деньги под проценты, не нарушая при этом Тору. Да. То есть Тора не запретила бизнес, Тора ограничила, поставила какие-то границы, чтобы бизнес не был совсем... Она чуть-чуть за социализм. Немножко. Да. То есть она говорит, все-таки постройте... Да, есть частная собственность, да, есть бизнес, но делайте его так, чтобы никто с голоду не умер. Да, не просто, чтобы никто с голоду не умер, а все-таки делайте... Поставьте этому какие-то границы. Я думаю, что взгляд, что рынок сам... наведет порядок, рынок сам все распределит, решит, и всем в итоге будет хорошо. Кроме того, что, по-моему, наука экономическая доказала, что это был ошибочный взгляд. И реальность доказывает, что он, пожалуйста, есть абсолютно свободный рынок, и все еще куча бедных, несчастных и так далее. Но Тора говорит, она, с одной стороны, да, говорит, можно и делать бизнес, при этом она ставит какие-то границы. И... Есть много-много законов ребитов, нужно изучать законов, как можно вести кошерный бизнес. И наши мудрецы это в итоге прочитали так, что мы, да, ведем друг с другом бизнес, с евреями и с неевреями, и все прекрасно работает. Но то, что интересно, как Сфорно прочитал этот закон, он показал, что Тора не относится к неевреям, хуже, чем к евреям. Нам нечего, как сказал Барух Леви Эпштейн, нам нечего стыдиться. Тора истина и печать ее мир. И поэтому там все, можно быть уверенными, что там это очень мудрая вещь, где все остается актуально и по сей день.